Моносов Борис Моисеевич. Тайная книга мага. Собрание самых мощных заклинаний. Все дополнительные материалы вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Гримуар Кобальда. Малая книга заклинаний. Введение. Эта книга включает в себя некоторое сравнительно небольшое количество простых заклинаний сефиротической магии, принадлежащих к разным разделам магии. Кроме того, в эту книгу, имеющую справочный характер, включено минимально необходимое количество теории из этого вида магии. В книге описаны несколько ритуалов и некоторые артефакты. Данная книга не имеет серьезного значения как теоретический источник и является лишь кратким практическим пособием. Есть магические книги трех типов. К первому типу относятся книги, содержащие глубокие знания о природе магического мира. Книги второго типа содержат описание заклинаний и инструкции по их применению. Книги третьего типа являются артефактами, содержащими некоторое количество вложенных в них заклинаний. Заклинания как таковые. Под заклинанием мы понимаем особым образом сформулированную мыслеформу. При некоторых зависящих от состояния сознания мага условиях, такая мыслеформа может совершить определенную работу. Использование заклинаний представляет собой технологию, являющуюся наследием древних цивилизаций. Эта технология может работать при определенных условиях, связанных с сознанием того, кто ее применяет. Эти условия описаны ниже. Используя заклинания, надо твердо понимать, что любое из них является просто инструментом. Сами заклинания не несут в себе моральной или этической категории, как любой инструмент или оружие. Технология применения заклинаний не связана с религиозными верованиями или с мировоззренческими установками. Однако принадлежность к той или иной системе мировоззрения дает некоторые мотивационные ориентиры, позволяющие определить порядок использования этих инструментов. С другой стороны, магия, как наследие древней высокоразвитой цивилизации, построена на определенных научных принципах, которые можно изучить. Ни одно заклинание, даже боевое, само по себе не является хорошим или плохим, добрым или злым, как любое оружие. Однако при создании заклинаний используются силы, связанные с сознанием планеты Земля. Смотрите каналы дерева Сефирот, накладывающие ограничения или требования, которые применяющему их магу приходится выполнять, ритуальная магия. Эти силы не имеют прямого отношения к человеческой мифологии, не являются по своей сути богами или демонами, а представляют собой команды некой системы программирования мира, определяющей законы физики нашей реальности. Древние цивилизации исследовали физическую природу этих сил и создали свою технологию изменения картины мира, основанную на этом знании, аналог наших языков программирования. Такой путь развития технологической цивилизации не является уникальным во Вселенной. Согласно древним преданиям, существуют и другие цивилизации, использующие подобные технологии. Например, при изучении обломков НЛО ученые столкнулись с образцами, демонстрирующими свойства не физического объекта, а его изображения, наподобие голограммы. Малая книга стандартных заклинаний. Книга содержит небольшой набор простых заклинаний, принадлежащих к системе сефиротической магии. Помимо простых заклинаний, существуют комбинированные заклинания, объединяющие несколько простых заклинаний, и сложные заклинания, в которых несколько простых заклинаний управляются искусственным сознанием, ифритом. Система сефиротической магии относится к типу планетарной магии, то есть базируется на энергии планеты Земля. Помимо планетарной сефиротической магии существуют и другие виды магии. Руническая магия, базирующаяся на энергии космических потоков, и магия Вуду, основанная на аккумуляции энергии живых существ в различных накопительных устройствах, идолах, талисманах, иконах. В данной книге описываются только заклинания, относящиеся к системе сефиротической магии. Комбинированные заклинания, категория, не вошедшая в данную книгу, представляют собой комбинацию, состоящую из нескольких простых заклинаний, приведенных большей частью в этой книге. Сложные заклинания, также не вошедшие в данную книгу, представляют собой комбинированные заклинания, в которых активация простых заклинаний управляется искусственным разумом, ифритом. Создание ифритов описывается в данной книге. В книге даны только простые заклинания, входящие в базовый набор, необходимый для знакомства с основными принципами действия магии. Гримуар Кобальда. Эту книгу я сам видел несколько раз в собственных различных воплощениях. Оригинальная книга стандартных заклинаний содержит более 1000 заклинаний и снабжена достаточно подробными комментариями и сведениями из теоретической части магии. В настоящее время эта книга, насколько мне известно, недоступна для широкой публики. Один ее экземпляр я видел в виде рукописной копии, находившейся в середине XIX века в частной коллекции. Кроме того, я слышал о еще нескольких неполных вариантах, существующих также в рукописной форме и сохранившихся, возможно, в европейских музеях. В этот сборник включены наиболее простые и легко используемые заклинания и записанных в оригинальном тексте. В дальнейшем мы планируем выпустить и более полный вариант. Эта книга предназначена для использования в качестве практического руководства при обучении системе сефиротической магии. О кобальдах. Под этим названием в культурах, связанных с северной традицией, описывают некий мифологический народец, живущий под землей. Легенды о карликах, живущих в подземельях, существуют в мифологии различных народов мира. Согласно легендам, кобальды — это древние существа, сохраняющие знания допотопной цивилизации. Во всех легендах они описываются как карлики. Именно они построили по всему миру мегалитические сооружения, создали истуканов острова Пасхи и прорыли сотни тысяч километров подземных тоннелей. С этими тоннелями периодически сталкиваются спелеологи, шахтеры и строители метро. Эта древняя раса карликов, уцелевшая после гибели великой техногенной цивилизации, сохранила в своих подземельях некоторые древние знания. Особенностью всех мегалитических сооружений являются маленькие входы, аккуратно вырезанные в камне, указывающие на то, что их строители относились к расе малюток. Одним из наиболее характерных сооружений этой цивилизации является подземный комплекс Гипогей на острове Мальта. Случайно обнаруженный при строительстве дома подземный комплекс более похож на наше метро, чем на культовое сооружение, которым его считают современные археологи. Наконец, подтверждением существования кобальдов являются и сами их останки в виде черепов и скелетов, хранящиеся в запасниках музеев разных стран. Только в Гипогее на Мальте найдено несколько тысяч таких захоронений. Известно, что под городом Лавалетта находится целый лабиринт подземных ходов, существовавших еще в античный период. На основании исследований сооружений, оставленных этой древней цивилизацией, очевидно, что карлики сохранили в своих подземельях какие-то древние технологии. Например, на Мальте существуют следы архаичной железной дороги, а также дороги, уходящие в море. Кроме того, в пещерах были найдены скелеты уменьшенных животных, лошадей и слонов, видимо, приспособленных кобальдами для жизни в подземельях. Возможно, что подземные НЛО, иногда описываемые в прессе, являются древними виманами, сохраненными в подземных ангарах. Вполне возможно, что под землей сохранились виманы древних. По крайней мере, среди описаний контактов с НЛО большая часть сообщений именно о контактах с серыми человекообразными карликами. Легенды приписывают подземным карликам магические знания. При описании серых малюток НЛО нафтов большое место занимает описание их способности к телепатии, телепортации и преобразованию объектов. Иногда, согласно легендам, подземные жители контактируют с верхним человечеством. Возможно, сюда же можно отнести и современные случаи абдукции, похищение людей эндонавтами. После некоторых у людей часто открываются паранормальные способности. Согласно общим представлениям уфологов, кобальды выглядят примерно так. Страница 14. Во время посещения Мальты мне рассказали, что в старинных мальтийских родах периодически рождаются карлики, наличие которых скрывается родственниками. От данной книги. Существует легенда, которую я слышал в нескольких воплощениях, происходивших в разные времена и в разных местах. Она говорит о том, что несколько человеческих магов в свое время получили поддержку кобальдов и прошли у них обучение. Среди них называют Сета, создавшего Стигийскую империю, связанную с народом берберов, до сих пор живущих в подземельях, Мерлина, прошедшего обучение в неких пещерах, Аполлония Тианского, ушедшего в некую пещеру и не вернувшегося, и еще нескольких менее известных магов. Возможно, это они и записали полученные от кобальдов знания в данный текст, так как у самих кобальдов вряд ли есть письменность в нашем понимании. Скорее, какие-то кристаллы или магниты, хранящие информацию. По всему миру находят каменные изображения дисков, несущих на себе информацию. Невольно напрашивается аналогия с нашими CD-дисками. Однако кобальды являются наследниками гораздо более продвинутой цивилизации, чем современная, и можно предположить, что свою информацию они держат на гораздо более технологичных носителях, чем бумага. Таким образом, название данного гримуара «Свода заклинаний» связывает его с подземной цивилизацией карликов и может рассматриваться как их дар людям. Примерно 3 воплощения назад я случайно попал в некое заброшенное подземелье на Тихоокеанском острове. На острове были какие-то древние развалины, все, что осталось от неизвестной мне цивилизации. В этом подземелье я нашел странного вида диски из серого металла, тонкие, но необычайно тяжелые. Однако аппарата для их чтения рядом не было, поэтому содержание дисков осталось для меня тайной. Артефакты в магии. Артефактами в магии называются предметы, содержащие в себе заклинания. Заклинания сообщают артефактам особые качества. Артефакты обладают способностью к изменению условий мира вокруг себя с помощью заключенных в них заклинаний. Артефакты условно можно разделить на талисманы, магические инструменты и машины. Талисманы служат для изменения качества сознания людей. Инструменты служат магам для изменения законов окружающего мира. Машины представляют собой комбинацию магических заклинаний с физическим источником энергии. Артефакты можно сравнить с измененными программистом элементами внешнего мира. Артефакты выпадают по своим свойствам из общего контекста законов мира, выпадают из договора. Такие элементы, артефакты, будут деформировать саму программу, объективную реальность физического мира, договор. При этом в окрестностях артефакта, в зоне действия артефакта, возникает пространство с физическими законами, обусловленными характером заключенной в него силы. Ритуалы магии. В основе магических технологий лежит совершение определенных абстрактных действий, не имеющих очевидного прикладного значения, направленных на изменение некоторых параметров окружающего мира. Такие действия называются ритуалами. Существует некая аналогия у ритуалов с правилами правописания, когда, используя знаки препинания, изменяют общий смысл текста. Такую систему применения к миру абстрактных правил называют проведением магических ритуалов. Можно разделить магические ритуалы на несколько категорий. Первое. Ритуалы, изменяющие состояние сознания мага. Второе. Ритуалы, изменяющие состояние внешнего мира. Третье. Ритуалы, создающие связи между формально несвязанными объектами. Некоторые из описанных далее действий, связанных с достижением требуемого для работы с заклинаниями состояния сознания, можно определить как магические ритуалы первого типа. При подробном рассмотрении процедуры можно убедиться, что ничего таинственного в этих ритуалах нет. В этнографической литературе можно найти описание совершенно разных ритуалов, восходящих к древним временам. Примером исследования исторических корней таких ритуалов может служить книга Фрезера «Золотая ветвь». Представьте себе ритуал, направленный на появление у мага страха. Это может быть падение с высоты, появление змеи или угроза оружием. В любом случае, конечной целью является именно состояние сознания мага, которое далее используется. Такой ритуал носит название «большой» или «великой мистерии». Другой тип ритуала может быть связан с игрой в ситуацию. Воспроизведение какой-то ситуации в театре может быть направлено на изменение состояния мира. Спектакль разыгрывается для зрителей, которые представляют мир, являются частью мира. Мир же реагирует на состояние сознания масс народа различными природными изменениями. Например, агрессия и негативное состояние людей могут вызвать землетрясение или наводнение. Благополучное же состояние, радость и удовлетворение способны успокоить стихию. Поэтому ритуальное театральное действие, разыгрываемое артистами, способно изменить общее состояние мира через реакцию большого числа зрителей. Такой ритуал носит название «малой мистерии». Первое. Традиция фаербола. Фаербол как традиция. Фаербол представляет собой систему энергетических упражнений, составляющих основу ритуальной магии. В системе сефиротической магии это практика работы с большими арканами Таро. Фаербол, как комплекс упражнений, относится к западной традиции и фрагментарно описан в ряде магических трактатов. В соответствии с принципом оккультной традиции сохранения тайных знаний внутри замкнутого социума посвященных, в разных трактатах описаны отдельные фрагменты древних знаний. Так, указание на 22 больших аркана, 22 силы, содержится в виде указания астрологических качеств человека. 7 планет плюс 12 созвездий плюс 3 плана бытия равняется 22 больших аркана, или 22 буквы еврейского алфавита, обозначающих также числовые соответствия, каббалистическая традиция. Что касается отдельных деталей системы фаербола, точка сборки, чакры, прямой и обратные круги, то они скрыты в описании базовых состояний, предписанных магом при проведении ритуалов, связанных с конкретными силами. Сами ритуалы описаны фигурами, изображенными на больших арканах карт Таро. При этом, в соответствии с египетской традицией, карты Таро происходят из Древнего Египта, фигуры Тарота, грифы, символизируют слова или понятия, а метод прочтения глифов носит название ключи или ключики. 7 чакр. Эта часть фаербола подробно описана в индийской и тибетской традициях. В европейской традиции значение энергетических центров указывается через цвет, ноту, запах, астрологическое значение или число. Иногда поза человека на схеме указывает на активный энергетический центр. Согласно индийской традиции, на человеческом теле есть 7 энергетических центров, чакр, которые расположены по средней оси тела и имеют точную локализацию на поверхности тела. Эти энергетические центры являются входами 7 энергетических каналов, связывающих человека с организмом планеты. Чакры имеют частотные характеристики, обозначенные 7 цветами спектра и 7 звуковыми нотами. 7 астрологических планет и 7 дней недели также связаны с параметрами чакр. Энергетические каналы. Система энергетических каналов подробно описана в китайской традиции, согласно которой в теле человека энергия циркулирует по энергетическим каналам, расположенным под поверхностью тела. На поверхности тела находятся биологически активные точки, являющиеся выходами энергетических каналов. В европейской традиции эти описания куда беднее. Отдельные точки выделяются на общих схемах тела цветом или символами. Главные сосуды энергии. Наиболее важные энергетические сосуды – Ида, Сушумна, Пингала – обозначены в индийской традиции. По этим сосудам движется главный поток энергии в организме, китайской традиции сушумна соответствуют ходу заднесрединного канала. Ида и Пингала, в свою очередь, соответствуют левой и правой ветвям канала мочевого пузыря.